Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, ваши приемники, или, если вы нас слушаете как-то иначе, ваши компьютеры настроены на Теос Медиа, и в эфире действительно передача «100 вопросов атеисту», у микрофона Сергей Худеев. И я напомню, что наша передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, но лучше в данном случае атеист или человек, который поставлен в тупик вопросами атеистов, мог нам позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. И также нам можно присылать сообщения на Viber и WhatsApp по телефону 8 977 850 0996. Также можно нас с большим удобством слушать через наш сайт teos.fm и там же присылать нам вопросы. И также можно писать комментарии в нашей трансляции ВКонтакте и в Фейсбуке. Вот такими многими путями можно с нами связаться и задать нам вопрос. Так, вот вопрос уже пришел один. В заупокойной молитве детей за родителей есть такие слова. «Вем Господи, яко ты, судья мира сего, грехи и нечисти отцев наказуешь в детях, внуках и правнуках, даже до третьего и четвертого рода, но милуешь отцев за молитвы и добродетели чад их». Скажите, дети могут быть наказаны за грехи родителей? В определенном смысле, да. Сами эти слова о том, что Бог наказует детей за нечестие родителей до третьего и четвертого колена, находятся в Пятикнижии Моисеевом, в Ветхом Завете. И надо сказать, что обетование, предостережение, благословение и проклятие, которые в Пятикнижии содержатся, они носят коллективный и посюсторонний характер. То есть там речь не идет о вечном спасении людей, речь идет о том, что вот если вы будете слушаться Господа Бога вашего, то Бог вас благословит обильно, вы будете сыты, вы будете здоровы, вы будете многочисленны, вы будете бить всех ваших врагов и так далее. А если вы будете грешить и вы будете поклоняться другим богам, то вас, наоборот, будут бить ваши враги, угонять в плен, вы будете болеть, вы будете жить в нищете и в голоде и так далее. То есть в Ветхом Завете все, ну не во всем Ветхом Завете, я имею в виду именно Пятикнижие, в Пятикнижие благословение и проклятие носят коллективный, то есть всему народу, и посюсторонний характер. И вот в этом смысле, в посюстороннем смысле мы там, допустим, деды совершили, там прадеды даже, Великую Октябрьскую социалистическую революцию, через это их потомки 70 лет жили намного хуже, чем могли бы. То есть они потерпели вот это наказание, они уже родились в этой ситуации, которая создана их родителями. Ну, как сказал поэт, насмешкой горькую обманутого сына над промотавшимся отцом. То есть промотавшийся отец, он не оставил сыну никакого наследства, и сын тут сидит печалится по этому поводу, он как бы наказан за грехи своего отца. В этом смысле, то есть в посюстороннем смысле, что вот здесь, на земле, человек лишается чего-то из-за того, что его грехи, грехи его родителей его чего-то лишили. Поэтому речь не идет о том, что в вечности человек погибает за грехи родителей. Нет, конечно. Речь идет именно о том, что человек наследует положение дел, которое создано его родителями или его более дальними потомками, и он от этого страдает. В этом смысле дети могут быть наказаны за грехи родителей. В этом смысле они наследуют грехи родителей. При этом, конечно, что касается вечной участи человека, то она определяется его личным выбором. Тут говорит уже пророк Езекииль: «Сын не понесет вины отца, отец не понесет вины сына, но каждый будет умирать за свое беззаконие». То есть, когда речь идет о наказании детей там, за грехи родителей или даже более дальних предков, речь идет о том, что дети наследуют ситуацию, которая создана грехами их родителей.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Так, вот тут пришел ряд цитат. «Бог не творит чудес, чтобы убедить атеистов, его обычные творения достаточно убедительны». Фрэнсис Бэкон. Так, ну да, вот несколько цитат. Так, и у нас есть вопрос. «Можете ли вы объяснить причину падения бесов?» Гордыня. Гордыня, и традиционно как указание на падение бесов рассматриваются два библейских фрагмента, которые говорят о гордыне языческих царей. То есть там языческие эти цари, там царь Вавилонский, например, вот он жил в большой очень славе, он был вождем огромной империи, он принимал почитание от огромного количества людей, и он через это возгордился, он через это нагло решил, что он сам себе бог, и вот он, значит, через это пал. И это, эти слова, как ты пал на землю, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, они очень рано в истории церкви начали восприниматься как рассказ о другом гордеце, о сатане. И вот причина падения сатаны в церковном понимании – это гордость, это надменность, высокомерие, нежелание смириться перед Богом, принять свое место в мироздании.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Пришел еще вопрос. Кто, на ваш взгляд, более нравственен? Человек, который удаляется от зла, потому что он боится божественного наказания, или человек, который не верит в Бога, но поступает нравственно, потому что он так воспитан? Видите ли, в чем дело? Для того, чтобы... Ну, прежде всего, формально говоря, конечно, человек, который поступает нравственно, исходя из своей личной добродетели, из того, что у него добродетельный характер, он лучше, чем человек, который поступает нравственно из-под палки. Это, конечно же, так. И, конечно, когда мы говорим о пути духовного роста человека, то вот страх согрешить просто из страха наказания – это идет как начальная стадия веры, лучше, чем ничего, но это только начальная стадия веры, потому что Христос говорит: если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть мотивация христианина – это не то, что я боюсь по шее получить, а то, что я люблю Господа, я чту Его, и поэтому я соблюдаю Его заповеди. То есть в идеале мы должны повиноваться Богу из любви к Нему. Но когда это выдвигают в качестве атеистического аргумента, это не работает абсолютно, потому что в атеистической картине мира сама постановка вопроса бессмысленна. Как нам говорит Ричард Докинс, он это отлично сформулировал: во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. То есть когда мы говорим, что человек, который поступает по личному нравственному убеждению, исходя из своего нравственного характера, лучше, чем человек, который поступает так из-под палки, мы уже исходим из какой-то системы ценностей. Что одни поступки лучше других, одни мотивации лучше других. В атеистической вселенной, где Бога нет, такой вопрос нельзя поставить. Это оказывается бессмысленным, потому что во Вселенной без Бога нет какого-то объективного, реального, подлинного добра и зла. Единственные нравственные судьи, которые есть, это люди и их предпочтения. И поэтому во Вселенной без Бога невозможно было бы сказать: вот это достойно, а вот это недостойно. Во Вселенной без Бога можно сказать так, чтобы это имело смысл, только мне это нравится и моей референтной группе, или мне это не нравится. Вот можно сказать: а мне больше нравится, когда человек поступает по внутреннему убеждению, а не по страху наказания. Но нельзя сказать, что это объективно верно, это объективная истина. Потому что никакой объективной моральной истины в мире без Бога нет. Когда вы говорите: лучше, когда человек поступает по искреннему внутреннему убеждению, чем по страху наказания, лучше перед кем? Что значит это лучше? Лучше с какой точки зрения? Вы считаете, что лучше, я считаю, что хуже. Там Вася Пупкин считает, что мы оба дураки. А кто из нас прав? Да никто. Невозможно даже поставить вопрос, кто прав. Потому что правота – это соответствие некой объективной реальности. Там, я говорю, что нет, Луна не сделана из зеленого сыра. И почему я прав? Потому что это соответствует объективной реальности. Луна действительно не сделана из зеленого сыра. Человек говорит, правильно, лучше поступать нравственно по внутреннему убеждению, исходя из своего добродетельного характера, чем по страху наказания. Лучше почему? Какой реальности это соответствует? Вот в мире без Бога никакой объективной нравственной реальности просто не существует. И поэтому нравственные суждения типа «а вот лучше поступать нравственно из внутреннего убеждения, а не по страху наказания», они просто в атеистической картине мира бессмысленны. В атеистической картине мира вы можете сказать «лично мне нравится», «лично мне не нравится», или там «лично мне и людям, которые разделяют мои оценки, это нравится или не нравится». Но невозможно сказать в целом «лучше». Ну хорошо, вы считаете, что лучше так, там другая группа людей считает, что лучше эдак. Ну там постоянно мной упоминаемый Питер Сингер считает, что младенцев можно убивать. А другие люди считают, что нет, нельзя. Кто из них прав? Это бессмысленный вопрос. Потому что, чтобы ставить вопрос о том, кто нравственно прав, мы должны обращаться к какому-то объективному критерию правоты, который существует вне нас, который не определяется какими-то нашими домыслами, который реален независимо от нас, независимо от того, насколько нам это нравится. И вот в мире без Бога этого объективного критерия правоты просто нет. И когда атеист говорит «нравственно лучше вот это, а вот это нравственно хуже», он произносит фразу, которая в его картине мира неизбежно лишена смысла. Это одно из внутренних противоречий атеизма, что мы не можем перестать делать нравственные суждения. И любой, я подписан на несколько атеистических сообществ в Фейсбуке и в Телеграме, и постоянно там идет морализм, там постоянно идут нравственные суждения – что лучше там быть открытым к новым знаниям, чем пребывать в религиозном мракобесии. Но сама постановка вопроса лучше и хуже. У тебя есть нравственный долг поступать определенным образом, а определенным образом не поступать. Это уже апелляция к какому-то моральному стандарту, который является для всех реальным и для всех обязательным. И такого объективного нравственного морального стандарта в атеистическом мироздании не существует и не может существовать. Поэтому, когда мне говорят, лучше, когда человек поступает не по страху наказания, а по внутреннему убеждению, я, с одной стороны, с этим согласен, но, конечно, лучше. В Библии написано, что лучше. Там Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Но, с другой стороны, в атеистической картине мира сама эта фраза, само это слово «лучше», оно утрачивает всякий смысл. Кто это решил, что лучше? Это объективный факт, что лучше? Или мое личное предпочтение? Если мое личное предпочтение, оно никому ни к чему не обязывает и вообще мало имеет смысла. Лучше есть вареники со сметаной, чем с вареньем. Вы мне скажете, пожмете плечами и скажете, ну хорошо, там вам больше нравится сметана, а мне больше варенья. Ну и что? И в атеистической картине мира любые моральные суждения, любое лучше, оно приобретает неизбежно характер вот таких частных предпочтений. Вот у нас в клубе любителей сметаны считают, что сметана лучше, а варенье – позор, позор поедателям варенья. Пожмете плечами и скажете, почему позор-то? Ну и что, они больше любят варенье, а вы сметану, какая разница? Вот точно так же в атеистической вселенной любые нравственные суждения превращаются неизбежно в вопрос личных предпочтений, меня или моей группы. И поэтому любая постановка формата «нравственно лучше», она невозможна в атеистической вселенной. Когда атеист так ставит вопрос, он уже начинает выпадать за рамки своего мировоззрения.
100 вопросов атеиста.
Пришел вопрос, как совместить Псалом 13.3, где говорится, что нет делающего добро ни одного, но ниже в 5 стихе говорится, что Бог вроде праведных. И также Иисус говорит о воскресении праведных, творивших добро, и неправедных, творящих зло. Иоанна 5.29, не так ли? Спасибо за ваше служение. Значит, слово «праведное», оно может иметь в Библии несколько разные значения. Речь может идти о праведности перед Богом, и речь может идти об относительной праведности по сравнению с другими людьми. Например, псалмопевец просит Бога, чтобы он вступился в его борьбу с его врагами. Псалмопевец, потому что он прав, там, «воздал мне Господь по правде моей, я прав в этом конкретно конфликте». Не значит, что я праведен перед Богом, значит, что я праведен в этом конкретно конфликте. Ну, например, Советский Союз был прав в конфликте с нацистской Германией. Там, Гитлер на нас напал, не мы на него. Из этого, ну, никоим образом нельзя сказать, что Советский Союз был безгрешен перед Богом и праведен. Просто в данном конкретном конфликте прав был именно Советский Союз. При том, что, да, это никак нельзя сказать, что он праведен перед Богом. Если вас обворовали, то вор перед вами не прав, а вы в конфликте с вором правы. Но из этого не следует, что вы праведны перед Богом. Поэтому существует относительная праведность. Существуют люди, которые вообще пренебрегают Богом, ну, если брать этот псалом, люди, которые вообще пренебрегают Богом, не желают иметь к ним никакого отношения, попирают его заповеди. Есть люди, которые пытаются хотя бы. Эти их попытки не делают их безгрешными, не делают их оправданными перед Богом. Но по сравнению со своими соседями, которые пренебрегают Богом вообще, они праведны. Они относительно праведны. Но это не значит, что они оправданы перед Богом. Перед Богом они не дотягивают все. Все согрешили и лишены славы Божией. Относительно оправдание, о котором говорит Христос. Христос дает оправдание даром через свою крестную жертву, но это оправдание проявляется в итоге в том, что человек творит добро. То есть, если человек примирился с Богом, принял его оправдание, это меняет его характер. И человек начинает творить добро, но он оправдывается не тем, что он творит добро. Он оправдывается крестной жертвой Христа. Спасение – это некая реальность, в которую человек входит или отказывается войти. Вот уже здесь и сейчас, на земле. Если он входит в эту реальность, это меняет его характер, это меняет его личность. И это меняет его поведение, и это видно из его поведения. То, что человек обладает верой во Христа, должно проявляться в его поведении. Но он спасается не хорошим поведением. Он спасается крестной жертвой Христа.
100 вопросов атеиста.
Как вы считаете, Земля круглая, Солнце стоит или нет? Ведь Иисус навин остановил Солнце и Луну, и по Библии над нами твердь, а не то, что говорят нам типа официально. Ну вот да, я вот как раз выглянул в окно, гляжу, снега нападало. Вы знаете, по-моему, такие аномальные осадки происходят от того, что безбожники со своими спутниками наделали дырок в небесном своде. Вот от этого, значит, все на нас и сыплется. Но если говорить серьезно, то Библия использует, Библия обращается к людям на обычном человеческом языке. Обычный человеческий язык – это образный язык. Когда человек говорит: «У меня на сердце тяжесть», мы на него смотрим и говорим: «Да ты тут в маечке сидишь, и отлично видно, что никакой у тебя на сердце тяжести нет». На самом деле мы понимаем, что он в рамках обычного человеческого языка нам хочет сказать, что он чем-то опечален. Или тем более сердце разбито. Мы же ему не говорим, что ты врешь-то. Если бы у тебя сердце было бы разбито, ты был бы мертв. Мы просто говорим, что он там чем-то он глубоко опечален, опять-таки. Или когда мы говорим, что наши недавние предки боролись с фашистским зверем. Мы не говорим, а что ж это миллионы людей должны были с одним зверем бороться. Мы понимаем, что речь идет там, под зверем понимаются там нацисты и их союзники. Более того, научные тексты постоянно используют образный язык. Я вот пытался читать, не очень успешно, но вот я пытался читать Стивена Хокинга там «Вселенная в ореховой скорлупке», и долго я спотыкался про воображаемое время. И вот оказалось, что воображаемое время – это не время, которое Хокинг себе навоображал. Это какое-то математическое понятие, которое нужно отдельно смотреть в Википедии, чтобы понять, что он, собственно, имел в виду. Ну или там Докинс пишет про эгоистичный ген. Мы все понимаем, что ген – это химическое соединение, а не личность. И обладать таким личным качеством, как эгоистичность, он не может. И мы понимаем, что это форма речи, что это он использует иносказания. Мы постоянно пользуемся иносказаниями. Любой обычный, стандартный человеческий язык, на котором мы постоянно общаемся, на котором мы читаем книжки, он постоянно использует иносказания. Ну или там в научной статье я тоже читал про тяжелый вакуум. Тяжелый вакуум, такой тяжелый, знаете, вот тяжелый-притяжелый. И у меня это, естественно, вызвало внутренний протест, что физики, они дурят вообще простой народ, потому что все мы понимаем, что вакуум – это пустота, и тяжелым быть не может. А физики, они всех водят за нос, там, рассказывают всякую чепуху с умным видом. И я так не очень понял до сих пор, что это такое тяжелый вакуум, но, наверное, если бы я потратил больше времени на то, чтобы это усвоить, я бы, наверное, понял, что они хотят сказать этим, наверное, какое-то их осмысленное осуждение. Или про плоскую вселенную. Тоже хочется сказать, чего же вы не знаете, что вселенная, она не плоская, она трехмерная. Наверное, что-то другое. Что-то они имели в виду. Наверное, мне нужно какое-то время потратить, чтобы понять, что здесь имеется в виду. Вот так и Библия. Библия постоянно использует язык, обычный разговорный язык. Мы говорим, солнце всходит и заходит. И когда вы открываете интернет и говорите, заход солнца, я вот там 17:10. Я вот некоторое время назад хотел просто поснимать городские огни, посмотрел, когда заход солнца. И несмотря на то, что мы все знаем, мы в школе учились, что солнце, оно не всходит и заходит, это Земля вращается вокруг своей оси. Мы говорим, заход и восход солнца. И мы не цепляемся к этому, мы не говорим, как же тут написано про восход солнца, когда на самом деле эта Земля вращается. Мы понимаем, что это сложившееся употребление языка, который описывает события, как они выглядят с точки зрения земного наблюдателя. И, конечно, Библия использует язык той эпохи, на котором Бог обращается к людям того времени. И, конечно, этот язык несет на себе печать представлений той эпохи о мироздании. И было бы странно, если бы это было не так. И, конечно, если вы начнете даже в обычном человеческом языке, на котором вы постоянно общаетесь, буквализировать все высказывания, то, конечно, вы будете поражаться, какую вообще чепуху люди говорят. И даже если вы попробуете читать научную статью и там все буквализировать, вы очень быстро столкнетесь, что это какая-то полная ерунда. Вот пришла подсказка, что тяжелый вакуум – это вакуум с характером. Ну да, это, наверное, такой, знаете, вот очень вспыльчивый вакуум. Тут он как купец Дикой из пьесы Островского, его лучше не раздражать. Но я полагаю, что, наверное, физики знают, о чем они говорят, когда они говорят о тяжелом вакууме. И если мне это с первого взгляда кажется какой-то чепухой, наверное, я просто не понял, что ты. И чтобы понять, мне нужно приложить усилия. Вот точно так же с Библией, точно так же с христианской верой. Если мне что-то сразу кажется чепухой, возможно, я просто чего-то не понял.
100 вопросов атеиста.
А у нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Слышно меня, да?
Да.
Ну вот смотрите, мой вопрос основан на цитате из одного уважаемого вами человека. Это американский у нас библеист и агностик, склонный к атеизму, как он сам себя рекомендует, Барт Эрман. Значит, вот у него много книг, вот в своей книге, которая называется «Великий обман», он пишет следующее, я процитирую. Значит, в античной литературе существовал целый арсенал литературных способов ввести читателя в заблуждение. Ложные атрибуции, фабрикации, фальсификации, плагиат. И некоторые христиане взяли на их на вооружение. Рассказчик, выдумавший рассказ об Иисусе, чтобы доказать свою точку зрения, хорошо знает, что выдает вымысел за исторический факт. Переписчик, пожелавший придать тексту смысл, которого в нем не было, однозначно изменяет этот текст в своих целях. Вопрос мой. То есть получается, что религия, которая основывает свою репутацию на обладании истиной, имела адептов, последователей, которые пытались распространять свое понимание истины обманным путем. Вы согласны с этим мнением уважаемого вами Барта Эрмана? Спасибо.
Вы знаете, я с уважением отношусь к Барту Эрману, но вот Эрман, он, как он себя определяет, агностик, склонный к атеизму, он не верит в воскресение Христова, причем не верит по философским чисто мотивам. Он считает убедительным аргумент Юма, который на самом деле никто из философов профессиональных убедительным не считает, но он на него ссылается, на этот аргумент Юма против чудес. Чудес вообще не бывает, потому что их не бывает никогда. Воскресение Христово есть чудо, следовательно, его не могло быть, потому что не могло быть никогда, и теперь я оказываюсь перед необходимостью, а как-то объяснить свидетельство людей о воскресении и свидетельство людей о чудесах вообще. Ну, значит, они это как-то придумали. Что касается идеи, что какие-то люди сидели и приписывали Иисусу, чего он не говорил, ну, смотрите, вот отец Александр Мень, он был убит, по-моему, в 89-м, что ли, году, ну, вот самый-самый конец Советского Союза, и уже довольно давно, это было лет 30 уже назад. И это примерно тот же срок, который отделяет события жизни Иисуса Христа от написания Евангелий. И послания, скажем, Павла, они появились раньше. Но вот 30-40 лет отделяют написание Евангелий уже, вот письменную фиксацию. Я знаю людей, я не знал лично отца Александра Меня, но я знаю многих людей, которые его знали лично. И которые помнят, что он говорил, что он не говорил. И когда появляются люди, которые начинают говорить какую-нибудь чепуху, там, например, «А меня отец Александр Мень благословил чистить карму», то появляется множество людей, которые лично знали отца Александра, говорят, что, знаете, вообще-то чепуха это. Не говорил такого отец Александр Мень. А вот мы его хорошо знаем, мы помним его слова, мы помним, что он говорил, что он не говорил. И вот сейчас... когда живы сотни людей, которые лично знали отца Александра Меня, лично с ним общались, лично слушали его проповеди. Сейчас что-то взять и придумать такое вот с потолка, там, а еще отец Александр Мень воскрес из мертвых, там, обещал вернуться во славе, что-нибудь вот такое, знаете, грандиозное. Или просто придумать какие-нибудь чудеса, которых он не творил. А еще отец Александр Мень воскрешал мертвых. Это же не пойдет. Люди скажут, нет, вот этого не было. Мы хорошо знали отца Александра Меня. Мы с ним тесно общались. Мы годами ходили, слушали его проповеди. Мы годами приходили на беседы, которые он проводил. Мы их переписывали от руки. Мы с большой любовью собирали все его наследие. И вот если какие-то люди придут со стороны и начнут приписывать отцу Александру там слова, которых он не говорил, и дела, которых он не совершал, эти люди скажут, да нет, не было такого. И точно так же, понимаете, с Иисусом Христом у нас похожая ситуация. У нас прошло примерно такое же время перед письменной фиксацией, перед тем, как появляются уже письменные Евангелия. И... в этот момент живы сотни людей, которые при всем там присутствовали, причем людей, которые и ученики Христа, которые с ним общались, и людей, которые противники Христа. Тоже они все это видели, и им особенно не поврешь. И вот что за этот срок у нас появляется там развитая мифология, люди начинают рассказывать про Христа, то, чего не было на самом деле, а это выглядит неправдоподобно. Потому что мы можем взять, посмотреть примеры, да, вот, того же отца Александра Меня. Ну да, про него могут ходить какие-то истории, которые неправдоподобны. Но когда кто-то попробует их публиковать, кто-то попробует их рассказывать как что-то такое авторитетное, его отдернут. Ему скажут, да не было этого. Да мы с ним вообще постоянно общались. Мы знаем его мнение на этот счет. Мы знаем, если бы там это было, мы бы это видели. И поэтому вот точно так же Поскольку с момента со времени служения Господа до того, как это письменно фиксируется, проходит не так много времени, и живые свидетели служения Господа еще живы, какое-то такое откровенное фантазирование тут бы не прошло. Пришел вопрос от Дмитрия относительно нравственного доказательства. Объективный, значит, не зависящий от предпочтений какого-либо субъекта, а не от наших с вами предпочтений. Если Бог является субъектом, то вы по определению не верите в объективный нравственный закон. Вы верите в высший закон, но не в объективный. Как бы вы это прокомментировали? Спасибо. Нет, речь идет именно об объективном законе, потому что Бог является создателем. Ну вот смотрите, вот у меня, допустим, есть фотокамера Sony. Я ей снимаю там всякие виды. И для чего предназначена эта фотокамера? Она может предназначена, чтобы гвозди забивать, она может предназначена для того, чтобы отбиваться и от бандитов, она может быть предназначена для того, чтобы, не знаю, там, метать ее на дальность для упражнений физических. У нее есть предназначение, которое объективно. Что является ее объективным предназначением? То, которое вложили ее создатели. Люди, которые сотворили эту камеру Sony, они ее сотворили для того, чтобы делать снимки и видеозаписи. При сотворении ей было придано определенное совершенно предназначение. Это ее объективное предназначение. То есть, может прийти человек и сказать, вы знаете, ну, Sony на самом деле, камера Sony — это оружие, ее там нужно раскручивать на ремешке и отбиваться от бандитов. А другой скажет, вы знаете, а на самом деле камера Sony — это, наверное, подставка под чашку с кофе. А третий скажет, ну, наверное, все-таки она для того, чтобы снимки делать. И вот эти двое, они будут объективно неправы. Они объективно неправы, потому что у камеры есть объективное предназначение, вложенное ее создателями. Вот у мира есть, который создан Богом, есть объективное предназначение, потому что у мира есть Творец, он создан с определенной целью. Люди созданы с определенной целью. Когда люди любят друг друга и заботятся друг о друге, они поступают сообразно своей целью. Когда люди ведут себя по-другому, когда люди любят вещи и эксплуатируют друг друга, они нарушают цель, для которой они созданы. Они все равно, как если бы они забивали гвозди фотокамерой. Они объективно делают то, что не соответствует их подлинному благу и предназначению. Поэтому Бог не просто субъект, который чего-то хочет, а Бог — это творец мира, который создал мир с определенной целью. Если я никогда в жизни не видел фотокамеру, но случилось так, что приехал в нашу глухую африканскую деревню представитель Sony, и он нам показывает эту камеру, от кого я узнаю, в чем состоит объективное предназначение этой камеры? Ну, от представителя фирмы-производителя, очевидно. Вот точно так же, поскольку мир сотворен Богом, у него есть определенная цель и предназначение, какие-то поступки нашей этой цели и предназначению соответствуют, какие-то нет. И поэтому мы и говорим об объективном нравственном законе. Там камера Sony объективно предназначена для того, чтобы делать фотографии. А для того, чтобы гвозди забивать, она объективно не предназначена. Почему? У нее есть создатель, который создал ее с определенной целью. У нас есть создатель, который создал нас с определенной целью, поэтому у нас есть объективное благо и предназначение.
100 вопросов атеиста.
Татьяна спрашивает, в разговоре с атеистом слышу аргумент, я не хочу верить в такого бога, который допускает смерть и мучения невинных детей, разные катаклизмы и прочее. Зачем он это допускает? Как бы вы это прокомментировали? Затем, что Бог создал мир, в котором у нас есть реальный выбор с реальными последствиями, и если мы делаем неправильный выбор, у этого плохие последствия для нас самих и для других людей тоже. То есть, если... Понимаете, это как если бы я проснулся утром со страшной головной болью, мне очень-очень плохо, я лежу и не могу встать, мне просто ужасно я себя чувствую, и я говорю, ну почему Бог допустил мне вчера так напиться? Но это все равно, как если бы я там, не знаю, что бы я требовал от Бога, чтобы он прислал, во-первых, группу ангелов, которая бы меня арестовала в тот момент, когда я пошел на эту попойку. Нет, у меня есть свободная воля. Я распорядился этой свободной волей для того, чтобы нанести своему здоровью такой ущерб. Этот ущерб будет нанесен, поскольку у меня есть реальная свободная воля с реальными последствиями. Требовать, чтобы Бог предотвращал проявление свободной воли, когда они ведут ко злу, но это значит просто потребовать от Бога этой свободы воли нас лишить. Это знаете, как вот читал я статью про то, как китайцы в каком-то проблемном районе, у них там проблемный район такой, где у них смуты какие-то, беспокойства, и они ввели там очень жесткий контроль при помощи своей китайской электроники. Там каждый человек находится под контролем государства, у него с собой смартфон, в смартфоне специальная программка, благодаря которой его отслеживают, куда он пошел. Там не только преступники, а осужденные, любой человек. И благодаря этому преступность действительно ниже. Ну, ниже преступность, объективно, потому что всегда точно полиция знает, где кто находится. Если ты пошел грабить банк, то полиция точно знает, где ты пошел. А если ты попытался выбросить этот телефон, то полиция тебя тут же поймала, арестовала и наказала. И это описывается как тоталитарный ужас, как предвестие царства Антихриста. Это действительно тоталитарный ужас. Так вот, люди, которые хотят, чтобы Бог постоянно нас контролировал, чтобы мы чего-нибудь не накосячили, они хотят себе нечто такое, но уже со сверхъестественным контролером. Но Бог отходит в сторону, Бог дает нам возможность жить, как мы хотим. Бог дает нам подлинную свободу. И это означает, в частности, что мы можем грешить, мы можем привести этот мир, в котором мы живем, в большой беспорядок. И мы именно это и сделали. Мы действительно привели этот мир в большой беспорядок. Мы действительно много согрешили. И этот мир глубоко поврежден человеческим грехом. Поэтому в нем люди страдают и умирают.
100 вопросов атеиста.
Разбивает то, что добродетели иррациональны, в отличие от рациональных пороков. Ну, честно говоря, мне кажется, что как раз пороки, они у нас иррациональны, потому что что ж тут рационального в том, чтобы гробить свою жизнь и здоровье, в любом случае. Так, последний вопрос. Есть ли какое-то место псалмам проклятия в личной молитвенной жизни христианина? Ну, традиционно псалмы проклятия понимаются как обращенные к дьяволу и бесам. Там хочешь кого-нибудь грубыми словами послать, обращаешься к псалму, а там написано «Удалитесь от меня, кровожадные». Вот очень хорошо, можно использовать. И все псалмы проклятия в традиции, особенно в монашеской традиции, они понимаются как обращенные к бесам. Что наши невидимые враги – это бесы, они нас приходят смущать и искушать, а мы им, к ним обращаемся с большой неприязнью и их гоним. Так, пришел еще вопрос. Здравствуйте, Сергей Львович, мне непонятно утверждение, что всякий, кто покается, будет прощен. А если бы Гитлер раскаялся перед самоубийством, его бы простил Христос? Как вы думаете, попадет ли в рай Иван Грозный, который до смерти пытал тысячи невинных людей, в том числе детей и женщин? Был жутким развратником, но после пыток молился, каялся, просил прощения. Потом опять за старое. Если прочесть статью про него в Википедии, ощущение такое, что читаешь энциклопедию русской пытки. Возьмут ли такого человека в рай? Он ведь каялся, хотя, по сути, совмещал зверство с церковной надбожностью. Понимаете, нет, вопрос как раз очень даже формат. Значит, всякий, кто покается, будет прощен. Покаяться все-таки нельзя перед самоубийством. Нельзя покаяться и возвращаться к прежним грехам, как это делал Иван Грозный. То есть я не знаю, было ли в конечном итоге в его жизни покаяние, но если человек возвращается к прежним грехам, там продолжает людей пытать, ну, значит, не было в его жизни покаяния. Покаяние предполагает как раз перемену пути. То есть, когда человек отказывается от прежнего своего беззакония и покоряется Божьим заповедям. Ну, иначе это не покаяние. То есть, понимаете, когда человек просто рвет на себе волосы и говорит, ой, я виноват, а потом возвращается к тому же самому, покаяние не имело места. И если бы Гитлер, Иван Грозный и еще какие-нибудь страшные злодеи, там, не знаю, Сталин, кто угодно, покаялись бы перед смертью, они были бы спасены. Это да. То есть понятно, что покаяние Ивана Грозного проявилось бы в том, что он прекратил бы мучить людей. Покаяние Гитлера проявилось бы в том, что он не стал бы совершать самоубийство, а предался бы в руки правосудия и был бы повешен. Вот один из нацистских преступников, я не вспомню его имени сейчас, но он признал все свои преступления и покаялся перед смертью, и был повешен уже, покаявшись. В этом случае он попадет в рай. Первый человек, который попал в рай, это был разбойник, распятый по правую руку от Господа, и это был бандит и убийца, потому что он говорит сам: мы достойные по делам нашим терпим, такой казни предавали либо мятежников, либо бандитов и убийц. То есть, по-видимому, он был бандит и убийца. Справедливо ли это само по себе? Это было бы вопиюще несправедливо. Более того, само по себе, если бы мы с вами попали в рай, это было бы вопиюще несправедливо. Потому что в рай не войдет ни что нечистое. Не только Гитлер, а мы даже с нашими относительно мелкими грехами. И понимаете, проблема еще в том, что есть много людей, у которых есть задатки Гитлера, но которые не реализовались. И, возможно, эти люди, мы с вами, легко негодовать на людей, которые оказались в других обстоятельствах. Понимаете, никто не дал мне власти, как у Ивана Грозного. У меня очень мало возможностей причинять зло моим ближним. Если бы у меня была такая возможность. Если бы я вырос в той среде, в которой вырос Иван Грозный. Еще неизвестно, что бы там со мной вышло. Но Библия говорит, что мы все грешны. Мы все поражены грехом. И было бы несправедливо всем нам войти в рай, но мы войдем в рай, потому что Христос умер за наши грехи. Христос умер за грехи Гитлера, Христос умер за Ивана Грозного, за Сталина, за Басаева, за Аль-Багдади, за всех злодеев и негодяев в истории, в том числе нас с вами. И благодаря тому, что Христос умер за наши грехи, мы можем принять прощение. Это не будет оскорблением Божьего правосудия. Это будет торжеством Божьего правосудия, потому что Христос умер за наши грехи, Он заслужил даровать нам прощение. Пришел еще вопрос. Здравствуйте, как вы относитесь к Ричарду Докинзу? Как опровергнуть его тезис об отсутствии объективного понятия добра и зла? И что посоветуете почитать по философии, в частности, теологии? Значит, Докинз опровергает объективное понятие, свой тезис об отсутствии объективного добра и зла всякий раз, когда он произносит нравственные суждения. Он их произносит постоянно. Постоянно. Вот он, как только откроет рот, начинает произносить нравственные суждения. Он начинает порицать там религиозных людей за их грехи и пороки, за то, что они нетерпимы, за то, что они закрыты, за то, что они не слушают голоса разума. В общем, он имеет массу нравственных претензий к своим оппонентам. Но если его тезис о том, что во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, и ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия, верен, его собственные нравственные претензии к его оппонентам бессмысленны. Тогда нравственные суждения во Вселенной, которые описывает Докинз, они невозможны вообще. То есть невозможны только на уровне личных предпочтений. Вот лично мне не нравятся талибы. Они запрещают всем пить пиво и есть свинину. А талибам очень не нравится Докинз, потому что он пьет пиво и ест свинину. Кто из них прав? А бессмысленно ставить этот вопрос вообще. Просто, ну, там, две группы высших приматов друг на друга кипятятся. Ну и, чтобы говорить о том, что кто-то из них прав, мы должны были бы обращаться к какому-то объективному критерию правоты. Всякий раз, когда человек кого-то хвалит или порицает, Докинз занимается, всякий раз человек неизбежно апеллирует к какому-то нравственному стандарту. У нас есть еще вопрос. Так, есть грехи к смерти, он пишет, о таких даже не молиться. Ну, грехи к смерти имеется в виду то, что человек упорно и сознательно противится воле Божией. И грехи, которые демонстрируешь, человек просто не хочет быть с Богом. Вот не хочет и все. А есть грехи немощи и неведения, когда человек грешит, но, в принципе, он хочет повиноваться Богу. Но он спотыкается по немощи. Это грех, но не грех к смерти. Есть грех к смерти, когда человек просто демонстрирует своим поведением, что он не хочет быть с Богом. Николай пишет, Бог вроде отделил мир ангелов от мира людей. Почему, заведомо зная, что Люцифер падет, позволил ему испортить мир людей? По двум причинам. Во-первых, Бог создал мир, в котором есть свободная воля у ангелов и людей. Это значит, что некоторые ангелы и люди воспользуются этой свободной волей для того, чтобы согрешить. Просто их заранее убрать, заранее не творить, заранее им как-то помешать, значило бы устранить эту свободную волю. Ну, это как если бы я сказал, вот в мире все свободны оставаться холостяками или вступать в брак, но поскольку Бог хочет, чтобы все вступили в брак, он решил заранее не творить холостяков. Ну, тогда получится, что у вас нет свободного выбора. Вы неизбежно вступите в брак. Вот точно так же, если Бог заранее не творил падших ангелов, которые потом падут, или заранее не творил грешников, которые потом согрешат, это бы означало, что он создал мир без свободной воли. Вторая причина – Бог сделает из этого зла, Бог сделает из этого падения нечто намного лучшее. То есть Бог обратит все зло этого мира к некоему благу, которое иначе не было бы достигнуто. Стас, человеческая жизнь сильно ограничена во многом, значит, некоторое предопределение существует. Ну, предопределение, оно существует в том смысле, что существует Божий замысел о мире. И поскольку Бог обладает всеведением и не может совершиться ничего для него неожиданного, Божий замысел не может быть сорван. В этом смысле. Но у нас всегда есть выбор. Мы сами являемся авторами своих решений. Конечно, мы их принимаем в определенных условиях. Конечно, у нас есть определенный набор вариантов, за рамки которого мы не можем выйти. Но мы всегда принимаем решения сами.
100 вопросов атеиста.
Как вы относитесь к критике одного священника другим в формате интернет-пространства? Спасибо. Ну, спокойно отношусь, и это, понимаете, так работает, собственно, церковь. Железо железо острит, и человек, ой, не помню буквально фразу, помогает понять другому правду. Как интеллект... Так, Сергей Львович, что вы думаете по поводу приговора Денниса Кристенсена? Он имеет гражданство Дании. Я считаю, что людей не следует преследовать за их веру, хотя бы и вопиюще ложную, как ложная вера, конечно, свидетелей Иеговы, но все равно в тюрьму их за это сажать не надо. А как интеллект человека связан с его духовностью? Ведь есть же такое понятие, как религиозный гений, то есть для меня святой. Обычные люди, как правило, грешат по немощи, потому что не могут справиться с грехом. Как с этим? Значит, интеллект никак не связан с духовностью. Человек может поставить свой интеллект на службу Богу, а может, увы, совсем наоборот. Это просто одна из возможностей человека, и человек может свой интеллект обратить к тому, чтобы к добру, а может, ко злу. То есть бывают христианские интеллектуалы, бывают святые люди, которые при этом являются интеллектуалами, а бывают, увы, совсем даже наоборот. Бывают люди умные и злые. Поэтому интеллект не является ни в коем случае преградой к спасению, и он не является гарантией спасения. Так, Павел говорит о делах плоти, говорит, что не обманывайтесь, делающий такое царство Божие не наследует. Действительно, человек, который упорно живет в грехе, в каком-то беззаконном образе жизни, он, увы, не обрел еще спасительной веры. Но я должен поблагодарить вас за ваши вопросы. Время подошло к концу. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».